16 книга. Леонардо, Микеланджело и Рафаэль. Глава 1. И папа Лев X, верный преданиям рода Медичи, сумел прослыть великим покровителем искусств и наук. Узнав о своем избрании, он сказал брату своему Джулиано Медичи: «Насладимся папской властью, так как Бог нам ее даровал». А любимый шут его, монах Фра Мариано, с философической важностью прибавил: «Заживем, святые отчи, в свое удовольствие, ибо все прочее — вздор». И папа окружил себя поэтами, музыкантами, художниками, учеными. Всякий, кто умел сочинять хотя бы посредственные, но гладкие стихи, мог рассчитывать на теплое местечко у его святейшества. Наступил золотой век подражателей-словесников, у которых была одна незыблемая вера в недосягаемые совершенства прозы Цицерона и стихов Вергилия. Пастыри душ христианских избегали в проповедях называть Христа по имени, так как этого слова нет в речах Цицерона. Монахинь звали висталками, Святой Дух – дыханием Верховного Юпитера, и просили у папы разрешения причислить Платона к лику святых. Сочинитель неимоверно-цинической поэмы «Приап», будущий кардинал Пьетро Бемба, признался, что не читает послание апостола Павла, дабы не испортить себе слога. Франциск I после победы над папою требовал у него в подарок недавно открытого Лаокоона. Лев X объявил, что скорее расстанется с головой апостола, мощи коей хранились в Риме, чем с Лаокооном. Папа любил своих ученых и художников, но едва ли не больше любил своих шутов. Стихокропателя, обжору и пьяницу Куэрна венчал лаврово-капустным венком и осыпал такими же щедротами, как Рафаэля Санти. На роскошные пиры ученых тратил огромные доходы со Спалетто и Романьи, но сам отличался умеренностью, ибо желудок его святейшества плохо варил. И душу его, как тело, разъедала тайная язва — скука. Он выписывал в зверинец свой редких животных из далеких стран. В свое собрание шутов, забавных коллег и помешанных из больниц. Но развлечь его не могли ни звери, ни люди. На праздниках и пиршествах с лица его не исчезало выражение скуки и брезгливости. Только в политике выказывал он свою природу. Был столь же холодно жесток и клятвоприступен, как Борджа. Когда Лев X лежал при смерти, всеми покинутый, монах Фра Мариано, любимый шут его, оставшийся верным до конца, умолял его со слезами: «Вспомните о Боге, Отче Святый, вспомните о Боге!» Это была невольная, но самая злая насмешка над вечным насмешником. Несколько дней в приемной папы во дворце Ватикана Леонардо ожидал очереди. Не в первый раз добиться свидания с его святейшеством, даже тем, кого сам он выразил желание видеть, было трудно. Леонардо слушал беседу придворных о предполагаемом триумфе папского любимца. Чудовищного карлика Барабалло должны были возить по улицам на слоне, недавно присланном из Индии. Рассказывали о новых подвигах Фра Мариано. Намедни за ужином, в присутствии папы, вскочив на стол, начал он бегать. При общем хохоте, ударяя кардиналов и епископов по головам и перекидываясь с ними жареными каплунами, так что струи подливок текли по одеждам и лицам их преподобий. Из-за дверей приемной послышалась музыка и пение. На лицах, истомленных ожиданием, выразилось еще большее уныние. Папа был плохим, но страстным музыкантом. Концерты, в которых он всегда сам участвовал, длились бесконечно, так что приходившие к нему по делам при звуках музыки впадали в отчаяние.
«Знаете ли, миссеры, — проговорил на ухо Леонардо, сидевший рядом поэт с голодным лицом, ожидавший очереди в течение 2 месяцев, — знаете, какое есть средство добиться свидания с его святейшеством? объявить себя шутом. Мой друг, знаменитый ученый Марко Мазура, видя, что ученостью тут ничего не поделаешь, велел папскому камерьеру доложить о себе, как о новом Барабалла. Тотчас приняли его, и он получил все, чего желал.
Леонардо не последовал доброму совету и, снова не дождавшись, ушел. В последнее время испытывал он странные предчувствия. Они казались ему беспричинными. Житейские заботы, неудачи при дворе Льва X и Джулиана Медичи не беспокоили его. Он давно к ним привык, а зловещая тревога увеличивалась. Особенно в этот осенний вечер, когда возвращался он домой, сердце его ныло, как перед близкой бедой. Во второй приезд жил он там же, где и в первый, при Александре VI, в нескольких шагах от Ватикана. Позади собора Святого Петра, в узком переулке, в одном из зданий папского монетного двора. Здание было ветхое и мрачное. Он вошел в сводчатый покой с трещинами на облупившихся стенах, с окнами, упиравшимися в стену соседского дома. Здесь уже стемнело. В углу, поджав ноги, сидел больной механик Астра, строгал какие-то палочки и, раскачиваясь, мурлыкал унылую песенку. Сердце Леонардо еще сильнее заныло. — Что ты, Астра? — спросил он ласково, положив ему руку на голову.
— Ничего,
— ответил тот и посмотрел на учителя пристально, почти разумно и лукаво.
— Я ничего. Вот Джованни. Но ведь и ему так лучше. Полетел.
— Что ты говоришь, Астра? Где Джованни? Леонардо понял вдруг, что вещая тоска, которой ныло сердце, была о нем, о Джованни. — Астра! — Леонардо взял его за руку. — Прошу тебя, друг мой, вспомни, что ты хотел сказать. Где Джованни? — Слышишь, Астра, мне нужно видеть его сейчас. Что с ним?
— Да разве вы еще не знаете? — произнес больной. — Он там, наверху. Утомился. Удалился.
Он искал и не находил нужного звука. Это бывало с ним часто, он путал отдельные звуки и даже целые слова, употребляя одно вместо другого.
«Не знаете?» — прибавил он спокойно. «Ну, пойдем, я покажу. Только не бойтесь, так лучше».
Неуклюже переваливаясь на костылях, повел он его по скрипучей лестнице на чердак. Здесь было душно от нагретой солнцем черепичной кровли, пахло птичьим пометом и соломою. Из слухового окна проникал косой пыльный луч.
«Вот!»
— по-прежнему спокойно молвил Астра, указывая в глубину чердака, где было темно. И Леонардо увидел под одной из поперечных балок Джованни, стоявшего неподвижно, странно вытянувшегося и как будто глядевшего на него в упор широко раскрытыми глазами.
«Джованни!» — вскрикнул учитель, и голос пресекся.
Он бросился к нему, увидел страшно искаженное лицо, прикоснулся к руке, она была холодна. Тело качнулось, оно висело на крепком шелковом шнурке. Одном из тех, какие употреблял учитель для своих летательных машин, привязанным к новому железному крюку. Тут же лежал кусок мыла, которым самоубийца, должно быть, намылил петлю. Астра, снова забывшись, подошел к слуховому окну и заглянул в него. Здание стояло на пригорке. С вышины открывался вид на черепичные крыши Рима, на волнистую, как море, мутно-зеленую равнину Кампании в лучах заходящего солнца с черными нитями римских акведуков, на горы Альбана, Фраскатти, Рокко-де-Папа, на чистое небо, где реяли ласточки. Астра смотрел, полузакрыв глаза, с блаженной улыбкой махал руками, точно крыльями.
«Курлы-курлы, журавли-дарлы!»
Леонардо хотел бежать, звать на помощь,
но не мог пошевелиться. И стоял в оцепенении ужаса между двумя учениками своими, мертвым и безумным. Разбирая бумаги покойного, учитель нашел среди них дневник. Он прочел его внимательно. Тех противоречий, от которых Джованни погиб, Леонардо не понял. Только почувствовал яснее, чем когда-либо, что был причиной этой гибели, отравил его плодами древа познаний. Поразили его последние строки дневника, писанные, судя по разнице в цвете и почерке, после многолетнего перерыва. Намедни в обители фра Бенедетто монах, приехавший с Афона, показывал мне в древнем свитке Иоанна Предтечу Крылатого. Таких изображений в Италии нет, взято с греческих икон. Члены тонки и длинны, лик странен и страшен. Тело, покрытое одеждой верблюжьего волоса, кажется пернатым, как у птицы. Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною. Пророк Малахия. Но это не ангел, а человек с исполинскими крыльями. В 1503 году, в последний год царствования багряного зверя, папы Александра VI Борджа, августинский монах Томас Швейниц в Риме говорил о полете Антихриста, и тогда сидящий на престоле зверь, похитивший с неба огонь, скажет людям: «Зачем смущаетесь и чего хотите? О, род неверный и лукавый, знамение хотите? Будет вам знамение! Все узрите Сына Человеческого, грядущего на облаках судить живых и мертвых». Так скажет он и возьмет огненные крылья, устроенные хитростью, и вознесется в громах и молниях, и полетит. Отрывочные, писанные дрожавшую рукою, во многих местах зачеркнутые слова, подобие Христа и Антихриста, совершенное подобие. Лик Антихриста в лике Христа, лик Христа в лике Антихриста. Кто отличит? Последняя тайна, последняя скорбь, какой не было в мире. В Орвьетском соборе, в картине Лука Синьорелли, развиваемые ветром складки в одежде Антихриста, летящего в бездну. И точно такие же складки, похожие на крылья птицы, за плечами Леонардо, когда стоял он у края пропасти на вершине Монте-Альбана над селением Винчи. На последней странице опять другим почерком, снова после долгого перерыва написано: «Белая дьяволица всегда, везде, будь она проклята! Христос и Антихрист едино! Небо вверху и небо внизу! Да не будет всего! Лучше смерть! Предаю душу мою в руки твои, Боже мой, суди меня!» Дневник кончился этими словами. И Леонардо понял, что они были написаны накануне или в самый день самоубийства.